Черты лица расплылись, но тем не менее они жесткие, как высохшая кожа. Тип не русский. Толстый человек был без сюртука и без жилета, в одной сорочке, на которой темнели мокрые от пота места. Он пил не чай, а зельтерскую воду. В почтительном отдалении от стола стоял плотный приземистый человечек с красным жирным затылком и оттопыренными ушами. Это был управляющий графа Урбенин. Ради приезда его сиятельства он нарядился в новую черную пару и теперь испытывал муки. Пот ручьями лил с его красного загоревшего лица. Рядом с управляющим стоял мужик, приезжавший ко мне с письмом. Только тут я заметил, что у этого мужика не было одного глаза. Вытянувшись в струнку и не позволяя себе ни малейшего движения, он стоял как статуя и ждал вопросов. «Взять бы вот у тебя, Кузьма, твою нагайку, да отшпандорить тебя во все корки», — говорил ему с расстановкой, своим внушительным и мягким баском управляющий. «Разве можно так неряшливо исполнять господские приказания? Ты должен был просить их пожаловать сюда немедленно и узнать, когда именно они могут быть». «Да-да-да», — нервничал граф. «Ты должен был все узнать. Он сказал, буду. Но ведь этого недостаточно. Он мне сейчас нужен. Обязательно сейчас. Ты его просил, а он тебя не понял». «На что он тебе так понадобился?» — спросил графа Толстяк. «Мне нужно его видеть». «Только-то? А по-моему, Алексей, этот твой следователь лучше бы сделал, если бы сегодня посидел у себя дома. Мне теперь не до гостей». Я сделал большие глаза. Что значило это хозяйское, повелительное мне? «Но ведь это не гость», — сказал умоляющим голосом мой друг. «Он не помешает тебе отдохнуть после дороги. С ним, пожалуйста, не церемонься. Увидишь, что это за человек. Ты сразу его полюбишь и подружишься с ним, голубчик». Я вышел из-за сиреневых кустов и направился к столу. Граф увидел меня, узнал, и на просиявшем лице его заиграла улыбка. «Вот и он, вот и он», — заговорил он, краснея от удовольствия и выскакивая из-за стола. «Как это мило с твоей стороны!» И, подбежав ко мне, он подскочил, обнял меня и своими жесткими усами несколько раз поцарапал мою щеку. За поцелуями следовало продолжительное рукопожатие и засматривание мне в глаза. «А ты, Сергей, нисколько не изменился. Все тот же, такой же красавец и силач. Спасибо, что уважил и приехал». Освободившись от графских объятий, я поздоровался с управляющим, моим хорошим знакомым, и сел за стол. «Ах, голубчик!» — продолжал встревоженный и обрадованный граф. «Если бы ты знал, как мне приятно видеть твою серьезную физиономию. Ты не знаком? Позволь тебе представить, мой хороший друг Каэтан Казимирович Пшеходский». «А это вот», — продолжал он, указав толстяку на меня, «мой хороший давнишний друг Сергей Петрович Зиновьев, здешний следователь». Чернобровый толстяк слегка приподнялся и подал мне свою жирную, ужасно потную руку. «Очень приятно», — пробормотал он, рассматривая меня. «Очень рад». Изливши свои чувства и успокоившись, граф налил мне стакан холодного красно-бурого чая и придвинул к моим рукам ящик с печеньями. «Кушай. Проездом через Москву у Эйнема купил. А я на тебя сердит, Сережа. Так сердит, что даже хотел поругаться с тобой. Мало того, что ты не написал мне в эти 2 года ни строчки, но даже не удостоил ответом ни одного моего письма. Это не по-дружески».